Лес и кусты, растущие около рек по таким местам, которые заливаются полою водою, называются уримою. Уримы бывают различны. По большим рекам и рекам средней величины, берега которых всегда песчаны, урима состоит предпочтительно из вяза, осокоря, ракиты или ветлы и изредка из дуба, достигающих огромного роста и объема. Черемуха, рябина, орешник и крупный шиповник почти всегда им сопутствуют, разливая кругом во время весеннего цветения сильный ароматический запах. Вяз не так высок, но толстый, свилеватый пень его бывает в окружности до 3 сажен. Он живописно раскидистый, прекрасно неяркая густая зелень овальных, как будто тесненных его листьев. Зато осокорь достигает исполинской вышины. Он величав, стройен и многолиственен. Его бледно-зеленые листья похожи на листья осины и также легко колеблются на длинных стебельниках своих при малейшем незаметном движении воздуха. Его толстая и в то же время легкая, мягкая, красная внутри кора идет на разные мелочные поделки, всего более на наплавки к рыболовным сетям, неводам и удочкам. Такие уримы не бывают густы, имеют много глубоких заливных озер, богатых всякою рыбою и водяною дичью. Везде по берегам рек и озер, по песчаным пригоркам и косогорам предпочтительно перед другими лесными ягодами растет в изобилии ежевика. В некоторых губерниях ее называют куманикой. Цепляясь за все своими гибкими, ползучими, слегка колючими ветками, с весны зелень ее убрана маленькими белыми цветочками, а осенью – черно-голубыми или сизыми ягодами превосходного вкуса, похожими наружным образованием и величиною на крупную малину. Хороша такая урима. Огромные деревья любят простор, растут нечасто, под ними и около них по размеру тени нет молодых древесных побегов, и потому вся на виду величавая красота их. Уримы другого рода образуются по рекам, которых нельзя причислить к рекам средней величины, потому что они гораздо меньше, но в то же время быстры и многоводны. По рекам, протекающим не в бесплодных песчаных, а в зеленых и цветущих берегах, по черноземному грунту, там редко встретишь вяз, дуб или осокорь, там растет березник, осинник и ольха. Ольха – самая чивая к росту дерева. Она любит почву сырую и обыкновенно густо растет по берегам небольших речек и ручьев. Если же грунт болотист, то покрывает и гористые скаты. Ольха достигает довольно большого роста и толщины, но дерево ее мягко, хрупко и непрочно. Однако столяры употребляют его, распилив на филенки для клейки разной мебели. Там, кроме черемухи и рябины, много всяких кустов. Калины, жимолости, боярышника, тальника, смородины и других. Эти уримы особенно мне нравятся. Многие деревья и предпочтительно таловые кусты пронизаны, протканы и живописно обвиты до самого верха цепкими побегами дикого хмеля и обвешаны сначала его зелеными листьями, похожими на виноградные листья, а потом палевыми золотыми шишками, похожими на виноградные кисти, внутри которых таятся мелкие, круглые, горькие на вкус хмельные семена. Множество соловьев, ворокушек и всяких певчих птичек живет в зеленых, густо растущих кустах такой уримы. Соловьи заглушают всех. День и ночь не умолкают их свисты и раскаты. Садится солнце, и ночники сменяют до утра усталых денных соловьев. Только там, при легком шуме бегущей реки, посреди цветущих и зеленеющих деревьев и кустов, теплом и благовонием дышащей ночи имеют полный смысл и обаятельную силу соловьиной песни. Но они болезненно действуют на душу, когда слышишь их на улице, в пыли и шуме экипажей, или в душной комнате, в говоре людских речей. По небольшим рекам и речкам особенно по низменной и болотистой почве, уремы состоят из одной ольхи и таловых кустов, по большей части сквозь проросших мелким камышом. Изредка кое-где торчат кривобокие березы, которые не боятся мокрых мест, равно как и сухих. Такие уремы бывают особенно густы, часты и болотисты, иногда имеют довольно маленьких озерков и представляют полное удобство к выводу детей для всей болотной и водяной дичи. Всякие звери и зверьки находят в них также безопасное убежище. В Оренбургской губернии урему, поросшую разными мелкими кустиками, постоянно заливаемую, занимаемую весной полую водою, называют иногда займищем, а урему, состоящую исключительно из одних таловых кустов, плотно растущих, талы. И этот лес, так поверхностно, недостаточно мною описанный, эту красу земли, прохладу и зной, жилище зверей и птиц, лес, из которого мы строим дома и которым греемся в долгие жестокие зимы, не бережем мы в высочайшей степени. Мы богаты лесами, но богатство вводит нас в мотовство, а с ним недалеко до бедности. Срубить дерево без всякой причины у нас ничего не значит. Положим, что в настоящих лесных губерниях при всем старании не так многочисленного их населения лесу не выведут. Но во многих других местах, где некогда росли леса, остались голые степи, и солома заменила дрова. То же может случиться и в Оренбургской губернии. Не говорю о том, что крестьяне вообще поступают безжалостно с лесом, что вместо валежника и бурелома, бесполезно тлеющего, за которым надобно похлопотать, потому что он толстый, тяжел, крестьяне обыкновенно рубят на дрова молодой лес, что у старых дерев обрубают на топливо одни сучья и вершину, а голые стволы оставляют сохнуть и гнить, что косят траву или пасут стада без всякой необходимости там, где пошли молодые лесные побеги и даже заросли. Все это еще не в той степени губительно, как выворка поташа и сиденье или ситка, дегтя. Для поташа пережигают в золу преимущественно и льму, липу и вяз, не щадя, впрочем, и других древесных пород, а для дегтя снимают бересту, то есть верхнюю кожу березы. Хотя эта съемка сначала кажется не так губительной, потому что береза гибнет не вдруг, а, снятая осторожно, лет через 10 наращают новую кожу, которую снимают вторично. Но станут ли наемные работники осторожно бить бересту, то есть снимать с бересты кожу? И притом ни одна с величайшей осторожностью снятая береза не достигает уже полного развития. Она хилеет постепенно и умирает, не дожив своего века. Из всего растительного царства дерево более других представляет видимых явлений органической жизни и более возбуждает участие. Его огромный объем, его медленное возрастание, его долголетие, крепость и прочность древесного ствола, питательная сила его корней, всегда готовых к возрождению погибающих сучьев и к молодым побегам от погибшего уже пня, и, наконец, многосторонняя польза и красота его должны бы, кажется, внушать уважение и пощаду. Но топоры пила промышленника не знают их, а временные выгоды увлекают и самих владельцев. Я никогда не мог равнодушно видеть не только вырубленные рощи, но даже падение одного большого подрубленного дерева. В этом падении есть что-то невыразимо грустное. Сначала звонкие удары топора производят только легкое сотрясение в древесном стволе. Оно становится сильнее с каждым ударом и переходит в общее содрогание каждой ветки и каждого листа. По мере того, как топор прохватывает до сердцевины, звуки становятся глуше, больнее. Еще удар, последний. Дерево осядет, надломится, затрещит, зашумит вершиною, на несколько мгновений как будто задумается, куда упасть, и, наконец, начнет склоняться на одну сторону, сначала медленно, тихо, и потом с возрастающей быстротою и шумом, подобным шуму сильного ветра, рухнет на землю. Многие десятки лет достигало оно полной силы и красоты, и в несколько минут гибнет нередко от пустой прихоти человека.